Неделя в цифрах.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Кричевский.
Здравствуйте,
здравствуйте, Никита Александрович. Здравствуйте. Наш народный экономист. Давайте без прелюдий, прям сразу к делу. Ну, в общем, по-нашему, по-мужски. Смотрите, чего пишут.
Ну, подождите, а последний день зимы, завтра весна, Валентин Андреевич.
Поздравляю.
Как же об этом не поговорить?
Ну, поздравляю.
Ну, еще, и я вас также поздравляю.
Еще завтра день котиков. Тоже
поздравляю. День котика?
Да, завтра день котиков. Вот. Ладно, бог с ними, с котиками. Американцы. Американцы тут придумали там какие-то там свои санкции очередные. Ну, очередная порция, там опять за что-то.
Да,
что-то мы там не так сделали. Ну, как обычно, они любят. Вот.
За все подряд.
За все хорошее, да.
И плохое, за все. Просто вот, что прочитали в газете, про то и санкции пишут.
Вот. Что там за санкции и кому от них будет хорошо?
Давайте прям по списку пройдемся, кому будет хорошо, кому будет плохо и вообще, насколько они опасны, эти санкции. Это вчера была тема номер один.
Ну, я смотрю, значит, да, санкции против российских банков, которые поддерживают, дальше цитата. Цитата,
да,
то
да,
есть я ее беру в кавычки, это все видят, вот, которые поддерживают вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в другие государства.
Заметьте, сначала в первой редакции этого законопроекта было 7 российских банков, 7. А сейчас это на усмотрение президента, и, скорее всего, это будет один или два банка.
О, как, а что это они так?
Мы, причем не банки из первой пятерки, это будут один или два банка, скорее всего, это будет один банк рангом пониже, который уже готов на заклане, я не буду говорить, как он называется, дабы не спугнуть клиентов, но руководство этого банка некоторое время назад в открытую писало в прессе о том, что оно рекомендовало своим клиентам обнулить валютные счета.
А почему вдруг было 7 в предварительном списке, а остался один, ну, может быть, максимум 2?
Чего это они при этом передумали? Мы не знаем, потому что это на усмотрение Трампа. Ну, потому что никто не хочет доводить ситуацию до, скажем, крайней черты, до крайней точки, никто не хочет злить русского медведя и обрубать финансовые потоки. Плюс ко всему, банкиры – это, знаете, люди, Валентин Андреевич, особого склада. Банкиры существуют как бы параллельно действующей власти. Ну, вот, грубо говоря, господин Трамп сегодня есть, завтра его нет. А банкир вот как он был, так он есть, так он будет еще там лет через 5, через 10. А не будет его, так будет преемник, который скажет, а вот тогда-то, вот тот-то пролоббировал или не высказался против вот этого законопроекта, в результате чего мы понесли значительные потери. Это будет неприятно, поэтому это своего рода мафия, и портить с ней отношения, я уж не говорю об американских банках, никому не интересно. Вот почему на усмотрение Трампа. Ну, вот один или два банка выберут, скорее всего, это будет один. Ну, посмотрим.
Хорошо. На нас это, я так понимаю, не сильно отразится, потому что, опять же, этот банк далеко, ну, не из первых пяти, не из списка топ-5.
Он работает с рублями и выполняет внутренние функции по финансированию, ну, скажем так, предприятий специфического комплекса страны.
Ну, понятно. Я сейчас с позиции простого гражданина. Вот, да. Мне стоит сейчас о чем-то переживать?
Бежать в Сбербанк, в ВТБ или в какой-то третий банк? Забирать пенсионные накопления? Нет, не стоит.
Хорошо, дальше идем. Санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты. СПГ – это сжиженный природный газ. Причем в проекты вне территории России.
Которых нет.
Все, то есть все, забыли.
Ну, этих проектов просто нет.
Хорошо.
Они есть, нам бы разобраться со своим СПГ. Будем говорить о СПГ в районе Арктики, об СПГ, но это разговоры только идут в районе Черного моря, в районе Крыма. Но это, опять же, на уровне разговоров. А СПГ в Арктике разрабатывается достаточно активно. Были толки по поводу участия России в разработке СПГ в Египте, но они так и остались разговорами.
Дальше идем. Санкции за агрессию России. Агрессия, опять же, здесь в кавычках. Против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России. Это первая часть. И вторая, против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Ну, так понимаешь, значит, вот этих несколько человек, которых считают авторы причастными, их не пустят в Америку.
Они и так не выездные.
Вот. А вот против судостроительного сектора?
Судостроительный сектор у нас сегодня наиболее активно и эффективно развивается на Дальнем Востоке. Я имею в виду судостроительную верфь «Звезда». Но она функционирует совместно, в первую очередь, с южнокорейскими и китайскими компаниями.
Но южные корейцы еще те друзья америкосов.
Как говорят дальневосточные евреи, Валентин Андреевич. Вот, поэтому южные корейцы, конечно, может быть, и прислушаются, но, скорее всего, они найдут массу способов обойти санкционное давление и в любом случае к этим санкциям причастны не будут. Ну, давайте возьмем хотя бы для сравнения, для подтверждения моей позиции, такую марку, как Samsung. Ну, вот санкции против России действуют уже 5 лет. Самсунги как производились на территории России, как продавались на территории России, так они и производятся, и продаются. Вот то же самое будет, скорее всего, и с судостроительной промышленностью, с судоверфью «Звезда».
Так, в новой версии остались ограничения против политических деятелей, против олигархов или их семей, которые способствуют, опять же, цитата, здесь надо цитировать, конечно, они очень классно формулируют, способствующих противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина. Не понимаю.
Ну, что здесь непонятного? Они и так все, грубо говоря, под прицелом. Угу. Давайте возьмем хотя бы Романа Аркадьевича одного. Ему же не продлили британскую рабочую визу.
Из-за которого он алию в Израиле получил.
Да. Поэтому, если американцы думают, что они кого-то этим напугают, то они глубоко ошибаются. Давайте возьмем Дерипаску, давайте возьмем Виктора Виксельберга. Да недавно уже под санкциями, под очень жесткими санкциями несут значительные потери. И будут их, кстати, нести. То есть я к чему? Господин Рыболовлев.
Ну, там у него своя история, насколько я понимаю,
да,
еще не связанная с санкциями.
У него очень близкие были контакты с господином Трампом, по крайней мере, если вспомнить то поместье, которое он купил и тут же его снес. Это, во-первых. А во-вторых, в свое время в Америке был опубликован доклад, где подозрительно часто самолет Рыболовлева находился в одном аэропорту вместе с самолетом Трампа во время предвыборной кампании последнего. Вот. Но что касается Рыболовлева, там и так все понятно. Кто еще? Мордашов, Лисин, так они и так и имеют бледный вид от антидемпингового законодательства США.
Опять же, главный вопрос мне с этого. Простому гражданину Российской Федерации. Вот что?
Вот ничего.
Окей. Дальше. Нет, ну, может быть, там будут какие-то проблемы у них на предприятиях, начнут сокращения. Ну, видимо, нет.
Переориентация рынков сбыта – это, во-первых. Во-вторых, активизация внутреннего производства и внутреннего потребления металла. Угу. Ну, вот мы начали говорить о судоверфи «Звезда». Ну, это то, о чем я говорил.
Хорошо. А, так, и там еще санкции против нового суверенного долга.
Вот тоже очень интересная позиция. Рынок вчера вроде бы дернулся, когда этот законопроект вновь как бы воскресили, да? А так вот, если посмотреть непредвзято, то сегодня доля нерезидентов в российском госдолге составляет ровно четверть, 25%. Угу. Из них, Валентин Андреевич, никто не знает, точнее, кто-то, наверное, все-таки знает, но мы с вами не знаем, сколько наших, реально наших денег, ну, скажем, из офшоров или каких-то территорий с пониженным режимом налогообложения типа Люксембурга, вложено в российские гособлигации. Мне кажется, что очень много, ну, по крайней мере, более половины. Более половины – это, собственно, наши деньги. Поэтому, когда говорят, что запретить вложение в новый госдолг, ну, запретите вы американцам это делать. Угу. Так там и так деньги нас. Но американцы не получат там какие-то свои несколько процентов дополнительных годовых к той доходности, которую они обычно имеют. Но это палка о двух концах. Можно сказать, это не выстрел в ногу, но удар ладошкой по лодыжке.
Так, санкции против российского кибернетического сектора, там еще ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России и против разработки сырой нефти в России. Это, насколько я понимаю, значит, что у нефтяных компаний не будет американских партнеров, ну, потому что они должны будут отказаться от работы с российскими компаниями.
Слушайте, санкциям в современном их обличии против российского энергетического сектора почти 50 лет. С начала 70-х, помните, газ в обмен на трубы?
Да.
Умели обходить уже тогда. Сегодня способов не в пример больше по сравнению с тем, что было 50 лет назад. И отследить это, как показывает первая пятилетка новых антироссийских санкций, практически невозможно. Но бывает. Бывает. Но чтобы это был какой-то международный скандал или кто-то пострадал, никто из нас об этом не слышал. Я уверен, не услышит, потому что настолько все завуалировано и настолько все аккуратно делается. Люди получают огромные деньги за это.
Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом продолжим. Никита Кричевский, народный экономист, я, Валентин Алфимов, подводим предварительные итоги недели в цифрах. Нам есть о чем сегодня поговорить, так что никуда не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
Неделя в цифрах.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Никита Александрович Кричевский,
да,
народный
да,
экономист.
Да, да, да. Россия, я так сказал.
Вселенной,
я так сказал. Насчет вселенной, наверное, это вы загнули, Валентин Андреевич, но сейчас мы будем оправдывать гордое звание народного экономиста России.
Да, давайте. Если в прошлой части мы про санкции говорили, то теперь давайте поговорим про наш рост, потому что, говоришь...
И телефончик тоже не забудьте.
8-800-200-97-02. Да-да-да, мы вас приглашаем к нам сюда в эфир, давайте, друзья. Кстати, вот нас Михаил спрашивает, как вы относитесь к высказыванию замглава антимонопольной службы о том, что рост цен – это нормально, якобы бизнес должен зарабатывать?
Слушайте, ну это было...
На прошлой неделе обсуждали.
Да, если не на позапрошлой.
Да, ну обсуждали, посмеялись, давайте так скажем.
Да не то, чтобы посмеялись, у меня своя версия на этот счет. После того, как брать взятки, доли, откаты стало не то, что невыгодно, а практически смертельно опасно для жизни, для здоровья, для дальнейшей судьбы, не только себя, но и своих близких, эти люди просто отрываются, высказывая совершенно бредовые мысли, а-ля «государство не просило вас рожать», «макарошки всегда стоят одинаково» и прочее, прочее. Потому что сажают пачками, пачками. И один телеканал просит прокомментировать усиление, предложенное Путиным, 210-й статьи, это организованное преступное сообщество.
Угу.
Вот. А там и так через одного ОПС. Через одного, потому что хищение бюджетных средств, денежных средств возможно исключительно в составе преступной группы.
Но в одиночку никак.
А как в одиночку? Ну, если я чиновник, то у меня обязательно должны быть какие-то подельники, должна быть та противная сторона, которая мне эти деньги принесла или там перечислила. То есть это уже ОПС, это уже какие-то посредники, это уже какие-то решалы, скажем так, это уже какие-то люди, которые осуществляли переводы денежных средств. А что такое ОПС? Это очень тяжелая статья. Во-первых, там сроки большие.
Там чуть ли не 15 лет.
Да. А во-вторых, там исключен домашний арест. То есть на домашний не отпускают.
Угу.
То есть это совсем другая история. И если 210-ю тебе, что называется, предъявили, то забудь о том, что ты когда-то будешь ожидать решения суда там, дома, в кругу семьи, заказывая блюда из ресторана. Такого не будет.
Хулио нас спрашивает, не могу не задать этот вопрос. Это как раз один из тех вопросов, которые я собирался задать, правда, ближе к концу. Но, Хулио, все, как вы скажете, так и будет. Тут вот предрекли рост цен на хлеб почти на 50%. И действительно, есть такие прогнозы. Вот, наши...
Не будет этого.
Ну...
Не будет, это абсолютно исключено, потому что хлеб – социально значимый товар, ценообразование, на который отслеживается, ну, в первую очередь, наравне с молоком, наравне с крупами, наравне с мясом. Но я бы даже не сказал, что наравне, наверное, еще более скрупулезно и пристально в сравнении с другими продуктовыми рядами. Ну, после него, ну, может быть, молоко идет, я не знаю. Но что касается хлеба, хлеб всему голова, и если по каким-то причинам растут цены на хлеб, тем более на 50%, это, считайте, революция в стране.
Да, но при том, что прошлый
урожай... Расти, да. Но насколько, сегодня не скажет никто. Может, на 5%, может, на 10%. Но ситуация очень тяжелая. Не зря же Минсельхоз, как пишут, искусственно ограничивает экспорт зерна из России. Хотя Минсельхоз это опровергает. Но то, что проверки становятся дольше, а фракт судов не оправдывает ту прибыль, которую получат в итоге экспортеры зерна, это совершенно очевидный факт, это подтверждается очень многими людьми.
Хорошо, но опять же.
Есть еще один момент. Никто не говорит, по каким ценам мы продаем, потому что могут сказать, да, это среднерыночные там, мировые цены, там все такое. Наше зерно испокон веков было более низкого качества в сравнении, например, там, с французским, австралийским и прочим.
И вот в связи с этим я продолжаю
оно
вопрос.
Оно стоит дешевле.
Продолжаю вопрос Хулио. При том, что урожай пшеницы прошлый в России был чуть ли не рекордным за всю историю человечества.
Это 2017 год. 2018 год был существенно, нельзя сказать не урожай, но существенно меньше.
Угу. Ну, то есть цены растут оправданно.
Ну, я бы не сказал, что цены растут, это во-первых. То есть они, конечно, подрастают, но сказать, что там какой-то галопирующий рост, нельзя. А что касается оправданно, неоправданно, ну, конечно, оправданно. Но, опять же, никаких 50%, даже не думайте, что это случится. Просто этого никто не допустит. А если что-то произойдет, 210-е ОПС, Валентин Андреевич.
Это да. Есть у нас звонок. Сергей к нам дозвонился из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне бы хотелось узнать, вот сейчас мы активно строим газопроводы в Европу, Турецкий поток, Северный поток-2, а вот был проект строительства газопровода и линии электропередач в Республику Корея, был проект строительства на Сахалине крупной станции энергетической с прокладкой кабеля в Японии. Вот как вы думаете, эти проекты реальны и как они повлияют на нашу экономику?
Ну, вы знаете, это вопрос скорее к аналитикам по нефти и газу, но Корея, насколько я знаю, и так же, как и Япония, активно потребляет СПГ, и поэтому какие-то трубопроводные варианты сегодня вряд ли заинтересуют что южнокорейцев, что японцев. Китай интересуется, потому что Китай максимально диверсифицирует поставки. Он получает из Катара, получает из других государств, получает из России. По России это трубы, Катар это СПГ, плюс ко всему есть свои небольшие добывающие мощности. Это нормально. Это нормально. Другой вопрос, что ставить на развитие газопроводной инфраструктуры и думать, что это какой-то локомотив, который вывезет всю российскую экономику, ну, конечно, это не так. Ничего подобного не будет, но это внутреннее дело «Газпрома». В конце концов, «Газпром» — это государственная компания, пусть голова болит у государства, что он там делает. А делает он, как показывают последние события, много хорошего и много разного. На этой неделе двоих зампредов самых длительных за историю «Газпрома», там чуть ли не с 2002 года, отправили на пенсию.
Вопрос, который я хочу задать все это время, но стесняюсь, честно говоря. Ну, все, хватит это терпеть, как говорит один известный политик. Почему дорожают продукты? В принципе, Почему это происходит? Если многие ссылаются на то, что бензин дорожает. Хорошо, а почему дорожает бензин?
Неужели... Бензин не дорожает.
Ну, там топливо, нефть, там еще что-то.
Не дорожает.
Электричество? Оно почему дорожает?
Электричество не дорожает.
Вообще?
Ну, хорошо, по крайней мере, для нас, для потребителей физлиц, нет.
Хорошо. Почему дорожают продукты?
Какие?
Да все. Вот у нас, вот у меня на сайте.
Да.
На сайте kp.ru. Да. Прямо сейчас, прямо передо мной. Открыто, открыт материал Елены Одинцовой. Сегодняшний, кстати, дорогие друзья, зайдите, посмотрите. Сравнивают цены середины февраля 2019 к концу декабря 2018 года в среднем по России. Так вот, дорожают помидоры 30%, огурцы свежие 25%, капуста белокочанная 19%, лук репчатый 10%, морковь 10,1%, пшено и так далее.
Потому что импорт. Свои закончились. Плюс ко всему растут расходы на хранение, если мы говорим о капусте, например.
Угу.
О луке репчатом. Ну, расходы-то нарастают, это же очевидная вещь. Потому что одно дело, когда ты продаешь с пылу с жару, когда ты только собрал урожай осенью, да, и совсем другое дело, когда ты это делаешь накануне весны. Естественно, это стоит дороже. Но обратите внимание, Валентин Андреевич, там речь идет исключительно об овощах. А где у нас...
Нет, здесь есть плата за жилье по соцнайму 3,2%. Я
Валентин
просто до конца...
Андреевич, а где у нас...
Проезд троллейбуса 4,7%.
Где? Ну, проезд троллейбуса – это святое. А где у нас помидоры растут? В промышленных масштабах вместе с огурцами.
В Краснодарском крае?
Да, и этими помидорами можно всю страну кормить. Опять же, я бы не сказал, что они сейчас растут там, в этот период. Они, как правило, все привозные, все импортируемые. И я должен сказать, что качество, мягко говоря, там невысокое. Ну, то есть, как в Америке, там понятие «помидор» как таковое означает. Они просто не знают, что такое нормальный помидор.
Это
означает пластмасс.
Ну, пластмассовая ерунда, которая совершенно безвкусная.
Абсолютно, да.
Есть у нас звонок, минута до конца, до перерыва.
Так и не успели мы поговорить про...
Рост.
Прогнозы, да, Валентин Андреевич.
Все будет, все будет. Ну, после новостей сейчас с Вадимом. Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Никита Александрович, я вас в лед собью. Вот вы один из трех даже передовых экономических богатырей, но вы вот даже никогда не упоминаете, что планета обглодана уже как гиенами нами, как вот до костей. Неужели нет такого течения в экономике, как сбережение, рациональное потребление? Другая экономика, экономика сохранения планеты, вообще выживания вообще нашего вида как человечества. Спасибо.
Внимание, вопрос. А теперь правильный ответ.
Вы знаете, это не экономическая стезя, это доля политиков.
И философов.
Нет, не философов, это политики. Потому что вот есть соглашение по климату, например, парижское, да, вот, из которого Америка благополучно убежала. Есть другие варианты соглашений, есть какие-то парниковые эффекты, есть якобы эффект глобального потепления, которого нет.
Сейчас сделаем небольшой перерыв, после новостей вернемся. Я все-таки добью Никиту Александровича, почему все всегда дорожает.
Неделя в цифрах.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 00:05 по московскому времени.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио
не знаю, Валентин Андреевич, где вы находите такие заправки, что там цены какие-то безумные просто.
Это мы говорим про подорожание и так далее. Я обещал Никите Александровичу добить, почему дорожает все.
Да.
Вот. А Никита Александрович отвечать не хочет. Но все-таки мы его заставим.
Давайте, заставляйте.
Это же комсомольская правда. Отвечайте, почему все дорожает.
Вы хотели спросить
вот
конкретно.
У вас смеются над вами наши слушатели. Говорят, вы что, Кричевский, ты что, в магазин не ходишь, пишут?
Ну, во-первых, не ты, а вы.
Ну, они пишут, Никита Александрович, вы. Это я по-братски так передаю.
По-братски? Вне эфира. Валентин Андреевич.
Никита Александрович все помнит, да. Ну, смотрите, представим себе ситуацию.
В магазин не ходите? Нет, конечно, не хожу, я сегодня с Луны прилетел.
Представим себе ситуацию. Я продаю электроэнергию.
Вот,
ну, например,
да.
Электроэнергию.
Да, да.
Или бензин.
Вот очень хороший.
Ну, нет,
давайте, смысле, давайте, да? Электроэнергию.
Хорошо, давайте электроэнергию.
Очень хороший пример.
Которую я получаю с гидроэлектростанции.
Неважно откуда.
Вот.
Может, мазут сжечь.
Да, а я продаю ее Никите Кричевскому.
Да.
Народному экономисту.
Давайте, давайте,
вот.
Давайте.
И сегодня продаю за рубль.
Так.
А завтра прихожу, говорю, Никита Александрович, не-не-не, давай рубль 10.
Так.
Рубль 10.
Никита Александрович что говорит?
Какого черта?
О, крутой.
Вот. Какого черта? У тебя да. Что, речка подорожала, что ли, вот которая там падает?
Это как раз один из ключей к ответу на вопрос, почему растут цены. Потому что дорожают базовые услуги, в данном случае услуги по энергоснабжению.
А с чего
по тепловому снабжению.
С чего
объясняю, объясняю. Не так давно, но буквально чуть ли не на этой неделе я на эту тему писал в одной из федеральных газет. В России существует несколько компаний. Вообще цены на электрическую тепловую энергию регулирует ФАС. Угу. Была федеральная служба по тарифам. С 16-17 года она присоединена к ФАС, поэтому сегодня ответственный ФАС. Но регионы, я уж не говорю о муниципалитетах, очень часто физически не имеют возможности высчитывать тарифы для многочисленных энергетических компаний. Это идет на аутсорсинг. Причем в России существует несколько крупных олигополистов, не монополистов, потому что монополисты – это один, олигополия – это несколько компаний, которые занимаются, с одной стороны, обоснованием цен, а с другой стороны, их продвижением в регулирующих инстанциях. Ну, грубо говоря, если вы заинтересованы в том, чтобы повысить тарифы со следующего года, да, вы приходите в эту компанию, платите деньги, и она, ну, мягко говоря, не совсем законными способами, чаще всего коррупционными, она продвигает, обосновывая.
То есть они придумывают
повышение, они продвигает они повышенный тариф в Федеральной антимонопольной службе.
Лоббисты.
Не совсем так. Потому что они же и считают, они же и разрабатывают.
То есть они же
обосновывают.
Никит.
И они приделывают ноги.
Никита Александрович. То есть получается, что они, я к ним приду, скажу, мне надо для Кричевского цены поднять.
Да, да.
Вот насколько? Они мне скажут, слушай, ну давай рубль 30, вот, и мы обоснуем.
Нет, они скажут, выше, скажем, рубль 10 у тебя не получится, ФАС не пропустит. А вот рубль 9, это будет самое то.
И мы обоснуем почему.
Да, мы мало того, что рассчитаем, мы продвинем этот тариф, и тебе это будет стоить столько-то.
А не хочешь, не надо, продавай по рублю.
Нет. Если не хочешь, не надо, так не бывает.
Так.
Наоборот, против тебя очень часто возникают, скажем, антимонопольные дела за необоснованное завышение тарифов, которые инициирует та же формально независимая компания. Кто во главе таких компаний? Бывшие работники Федеральной службы по тарифам, как правило.
Угу. Интересно. У нас есть звонок как раз по ценам. Сергей из Ставрополя. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Могу вспомнить Карла Маркса, вот, и сказать вот такую вещь. Цены будут расти до тех пор, несмотря на ФАС, все это, конечно, есть какие-то конторы сдерживающие, пока население сможет покупать товар. Затем, когда товар население не может покупать, умный капиталист снижает издержки, а глупый, который сильно жадный, чисто закрывает производство, выгоняет рабочих на улицу, нет зарплаты, совсем ничего не покупается, и случается экономический кризис.
Угу. Спасибо.
Всего лишь навсего.
Спасибо, да, вас услышали. Ну, это такие прописные истины. Хорошо, идем дальше. Идем
Давайте.
Дальше по нашему списку. Есть еще новости, которые очень хотелось обсудить, в частности, про рост. А нам же тут как-то Росстат насчитал рост в 2,3% ВВП.
Которое было опровергнуто аналитиками из Центробанка.
Во, а в Центробанке сказали, не-не-не, что-то здесь не то. Нет, что-то здесь не то.
Да-да-да, как-то они не поняли двойной счет.
Да, было 2,3, ну, немножко давайте, ребят, приберем.
И тут же сказали, в этом году такого прорывного роста не ждите.
Прорывной это 1,3%?
Вот 1,3. 2,3 это считается очень хороший рост.
Ну, в общем, снизили рост прошлогодний до отметки 1,3% ВВП.
Да. Ну и снизили.
И все? Ну и бог с ними, или мы можем из этого какие-то
выводы сделать? В этой новости, я читал эту новость, Валентин Андреевич, в этой новости интересно то, что исследование, опрос среди, скажем так, аналитиков проводила Высшая школа экономики. То есть головная структура по разработке экономических стратегий, по прорыву. Ведь еще пару лет назад нам говорили, что нам необходим рост 4% в год.
У нас пока 1,3%, да, и сейчас, при этом говорят, ну, вообще взрывного не ждите.
Сейчас говорят, что ну, нам нужны темпы выше среднемировых. Среднемировые – это 3,7%. Угу. В итоге мы сегодня видим 1,3, но, правда, вот за прошлый год насчитали 2,3, но в этом году не ждите. Возникает вопрос, а что, собственно, происходит? Что нужно сделать? Ведь какие-то реформы все время говорят, а какие реформы никто не знает, и никто вам не скажет. Спросите кого угодно. Никто не ответит, какие реформы. По моему глубокому убеждению, проблема нашей экономики заключается в отсутствии нравственности. Потому что любая экономика на 50% психология, это не я сказал, это сказал автор немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард, а психология – это нравственность. И вот до тех пор, пока у нас не будет нравственных начал, а что я имею в виду под этими высокими словами? Я имею в виду совестливость. Я имею в виду сопричастность, я имею в виду преклонение или почитание. Это по Владимиру Соловьеву, по русскому философу XIX века. Вот до тех пор, пока у нас этого не будет, до тех пор, пока мы будем лицемерить, у нас ничего не изменится.
Я не могу понять, где пересекаются черты характера с экономикой.
Нет, это не черта характера. Это свойство. Система государственного управления экономикой. Ну, например, насколько нравственным, сопричастным было, ну, к примеру, повышение, ну, скажем, пенсионного возраста. Насколько нравственным было повышение НДС при том, что или акциза на моторное топливо, при том, что у нас и профицит бюджета, и налоговый маневр за прошлый год принес столько, сколько правительство рассчитывало получить за 6 лет.
Эти вопросы вы мне задаете, Никита Александрович, или это риторические вопросы?
Вопросы риторические, естественно. Насколько нравственным, сопричастным было повышение в условиях уже 6-й год падающих доходов населения, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги? Ведь все же очевидно. По поводу почитания, по поводу преклонения. Есть преклонение перед матерью, перед отцом. Есть преклонение перед Всевышним. Есть преклонение перед руководителем государства. Но руководители государства откровенно обманывают. Вот когда руководитель говорит, надо сделать вот это.
4% взрывной рост.
Например. Да. Вот. А ему говорят, а это нельзя сделать потому-то, потому-то и потому-то. Как Шувалов пару лет назад написал письмо, почему нельзя провести деофшоризацию. Это было накануне дня рождения Путина, кстати говоря, в 2017 году. Ну, вот он обосновал, Путин говорит, нам нужна деофшоризация. А он ему пишет бумажку накануне дня рождения и цветочек там пририсовывает, поскольку праздник у Владимира Владимировича. По-моему, 65 ему был в тот год. Вот так. То есть ничего этого нет. И до тех пор, пока эти начала не возобладают, они присутствуют в любой экономике развитых стран. В любой экономике. До тех пор, пока этого не будет, до тех пор, пока нам будут говорить, здесь я повторяюсь, о том, что вас государство не просило рожать, ничего не изменится. Вот госпожа Голикова говорила о том, что на этой неделе, еще одна новость, забегая вперед, Валентин Андреевич, что мы надеемся, что меры, предпринимаемые правительством, дадут эффект в плане демографии. Так Но точно. В стране нравственный хаос. В стране нравственный хаос. Включите телевизор, вы все поймете. И какие меры? Дать больше денег? А потом госпожа Гладких выйдет и скажет, ну ведь не просили же.
Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. Продолжим, кстати, про Голикову. Там на этой неделе как раз был опубликован перечень поручений главы государства по итогам послания. И как раз там много тоже есть, что объяснить. И про финансовую грамотность поговорим. Я думаю, зацепим мы этот вопрос.
С удовольствием. Надеюсь, с удовольствием.
Никита Кричевский, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Вернемся через 2 минуты. Ровно 2 и ни секунды больше.
Неделя в цифрах.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. И говорим на главные темы этого дня, на этой недели, потому что неделя у нас в цифрах, да?
Да.
Соответственно, вот их и подводим предварительные итоги. Итак, опубликован перечень поручений главы государства по итогам послания, да. Послания Федеральному собранию. Мы помним, там много всего было сказано, много весьма интересного. Ну вот смотри, о чем пишут. Увеличение с 1 июля 2019 года до 10 тысяч рублей ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит для приобретения жилья в виде выплаты из федерального бюджета, сумма в размере 450 тысяч рублей и так далее. Там счет погашения там ипотеки, которые уже
но
есть.
Но это мы да? говорили на той неделе.
Субсидирование процентной ставки. Ну, здесь просто сформулировано вот, в одном. Субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотеке семьям с двумя и более детьми, установить ставку по налогу на прибыль в организации, на прибыль организации 0%, так, ну это уже для бизнеса и так далее. Вот. Ну, в общем, много-много. У нас, кстати, на сайте kp.ru прямо вот, прям по пунктам все расписано.
Так.
Вот. И после этого вице-премьер Татьяна Голикова сказала буквально следующее. Давайте сейчас услышим.
К сожалению, сейчас статистика складывается таким образом, что если в 2000 году рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017 году это 45%. И, к сожалению, возрастная граница первых рождений сдвинулась в возрасте от 26 до 35 лет, а это означает, что потенциал вторых и последующих рождений у нас сокращается. Понятно, что это в том числе и развитие современное такое. Родители стараются получить образование, получить хорошую работу. Но, тем не менее, мы очень рассчитываем, что меры, которые принимает государство, все-таки изменят демографическое поведение семей.
Так вот.
Да.
Все-таки изменит демографическое семей, да, те меры, которые принимает государство.
А сколько у нас матерей-одиночек, сколько у нас семей или семейных пар, живущих гражданским браком? Ну, как минимум треть.
Так.
Как минимум треть. О них ничего не говорится. Дальше. Государство совершенно правильно, и я считаю нравственным в данном случае, говорит о создании собственной крыши над головой, вернее, в помощи в создании. Но для того, чтобы ее создавать, необходимы собственные доходы. Для того, чтобы было чем оплачивать ипотеку. И если, скажем, вторая половина, женская половина, решит родить во время ипотечного кредита, это сразу ставит семью на грань выживания. Особенно, когда родители помочь не могут. Вот что с этим делать? Наконец, третий эпизод в комментарии госпожи Голиковой – это тот самый нравственный хаос, о котором я говорил. И здесь она бессильна, потому что должен быть культ семьи, должен быть культ дома, культ очага. Этого ничего нет. Наоборот, у нас, как не включишь телевизор, у нас либо Украина, либо бандосы. Ну, как вариант, менты. Там третий, пятый, десятый, там, я не знаю, там, какой номер сериала идет, но ничего подобного нет. И если сравнивать, например, там, с той же Америкой, ну, давайте посмотрим детские мультики. Они есть? Нет. Нет. Где-то там на каких-то каналах они там что-то такое могут найти, но...
У нас этих детских мультиков, ну, целый канал «Карусель» бесплатный.
Да, ну, качество их, да. Да, да, да.
«Маша и Медведь», кстати, самый просматриваемый видео на YouTube.
Моей младшей дочерью самое просматриваемое. Вот. Каждый день, особенно ей нравится «Баю-баюшки-баю».
А «Маша плюс каша» – самое просматриваемое видео на YouTube. Это факт.
Это... Ну, когда мы говорим о детках, а когда мы говорим о моральном климате в обществе, о нравственном климате, мы совершенно очевидно признаем, что его нет. То есть он есть, но он совершенно не предрасположен к тому, чтобы люди заводили детей. Потому что государство считает, что если оно дополнительно заплатит 450 тысяч в счет погашения кредита, оно тем самым стимулирует рождаемость. Но отчасти да. Отчасти да, но как правило, для того, чтобы родить, тем более второго ребенка, здесь госпожа Голикова немножко не права, как мне кажется, потому что если потенциал рождения первого ребенка сдвигается в возрастную категорию 26-35, то и потенциал рождения второго ребенка точно так же сдвигается. Ведь сегодня совершенно обычное дело случаи родов там, после 40 лет. Еще там 30-40 лет назад это были даже не старые родящие, это были практические пенсионерки. А сегодня это обычное дело. Так что здесь-то как раз все нормально. Вот вопрос не во втором ребенке, а в третьем. А для третьего нужны особые условия. И для третьего, если уж государство решило на себя взвалить функцию материальной помощи многодетным семьям, три и более детей, ну тогда просто гасите кредиты за этих людей. Гасите, как это в бедной Венгрии. Там совсем недавно был принят закон, по которому многодетным семьям, у них точно такая же история, точно такая же проблема. Многодетным семьям гасится кредит.
Работает?
Да. Конечно. Да, собственно, даже в социалистической Чехословакии в последние годы ее существования был принят похожий закон.
Еще одна тема, да, на хорошем законе.
Дайте о приятном.
Дайте о приятном. Во Всемирном банке оценили уровень финансовой грамотности россиян, и оказывается, он поднялся до каких-то небывалых высот.
То есть это о чем говорит Валентин Андреевич?
Ну, что мы не такие дураки. Что на пользу идет наша программа.
О, это да, здесь я двумя руками, да. Мы среди... Простите, мы среди стран G20 заняли 9-е место. Лучшими оказались французы с канадцами. У вас есть точные цифры. Мы на 9-м месте. А худшие, вы не поверите, саудиты на последнем месте. Но на предпоследнем месте, вот никогда не угадайте, кто. Итальянцы.
И они не умеют тратить деньги.
Итальянцы. Мы тоже не умеем тратить деньги. Мы в отношении бережливого потребления показали один из худших результатов. Ну, такова широта русской души, господа.
Хорошо, хорошо. Понимаете? А в чем тогда мы молодцы?
В умении планировать, в умении распознавать финансовые риски, в умении сберегать. Поэтому исследованию 55% населения у нас сберегает. Не одна треть,
какие-то накопления.
Не одна треть, как это принято считать, по официальному данному, а 55%.
Что означает сберегает? Экономит? Или
нет,
что?
Просто откладывают.
Просто откладывают.
Просто откладывают, часть денег откладывают. В данном случае не важно для каких целей. Но в любом случае, это, я считаю, показатель того, что мы не то, что, как вы сказали, мы там не дураки, да мы гораздо, лучше многих. В наших-то условиях, да, 9-е место, Валентин Андреевич, да чтобы мы так жили с вами, дорогой вы мой. Будет жизнь налаживаться, будем еще выше подниматься.
Ну, дай бог, чтобы так и было, да. Никита Кричевский, Валентин Алфимов, «Неделя в цифрах». Слушайте нас каждый четверг в это самое время на радио «Комсомольская правда». Уступаем место Владимиру Николаевичу Сунгоркину и его программе «Что будет?».
«Неделя в цифрах».
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».